Невеждам он показался бы вычурным или жлобским. До нас не доходило, что герои или антигерои французских экзистенциалистских романов действуют в литературе, а не в реальности. Мы пытались подражать им, принимая метафорическое описание сложных мировоззренческих систем за самоучитель правильного поведения. Наизусть зазубривали, как себя вести. Большинство из нас в духе вечного оксфордского дэндизма просто хотелось выглядеть оригинальными. И клуб давал нам такую возможность. Я приобрел привычку к роскоши и жеманные манеры. Оценки у меня были средненькие, а амбиции чрезмерные. Я возомнил себя поэтом. На деле ничто так не враждебно поэзии, как безразлично слепая скука, с которой я тогда смотрел на мир в целом и на собственную жизнь в частности. Я был слишком молод, чтобы понять, за цинизмом всегда скрывается неспособность к усилию. Одним словом, импотенция. Быть выше борьбы может лишь тот, кто по-настоящему боролся. Правда, воспринял я и маленькую талику сократической честности, полезной во все времена. Именно она стала важнейшим вкладом Оксфорда в нашу культуру. Благодаря ей я с грехом пополам усвоил, что бунт против прошлого — это еще не все. Как-то я наговорил друзьям множество гадостей об армии, а вернувшись к себе, вдруг подумал, то, что я с легкостью высказываю вещи, от которых моего покойного отца хватил бы кондрашка, вовсе не означает, что я избавился от его влияния. Циником-то я был не по природе, а по статусу бунтаря. Я отверг то, что ненавидел, но не нашел предмета любви и потому делал вид, что ничто в мире любви не заслуживает. Всесторонне подготовленный к провалу, я вступил в большую жизнь. В отцовской кольчуге абстракции не было звена под названием «бережливость». Его счет у Лэдброка достигал комически больших размеров, а траты были грандиозны, ибо, ища популярности, он восполнял недостаток обаяния избытком спиртного.
Лэдброк — крупная тотализаторная фирма в Лондоне.
Того, что осталось после нашествия законников и налоговых инспекторов, на жизнь явно не хватало. Куда бы я ни пытался устроиться — в дипкорпус, на гражданскую службу, в министерство колоний, в банки, в торговлю, в рекламу — любая работа казалась слишком пресной и элементарной. Я прошел несколько собеседований. И коль скоро не собирался проявлять того щенячьего энтузиазма, которого у нас требуют от начинающего чиновника, никуда не был принят. В конце концов, как и до меня многие выпускники Оксфорда, я написал по объявлению в Times Educational Supplement.
Приложение к газете «Таймс» по проблемам образования.
И поехал в маленькую школу на востоке Англии. Там меня допросили с пристрастием и предложили место. Позже выяснилось, что кроме меня на него имелось только два претендента. Оба из Редбрика. Семестр начинался через 3 недели.
Редбрик, красный кирпич. Ироническое название провинциальных университетов, готовящих дипломированные кадры для местных нужд.
Инкубаторские детки, мои ученики, были из рук вон плохи. Тесный городок кошмарен. Но что воистину невозможно было вынести, так это учительскую. На урок я шел чуть ли не с облегчением. Скука, мертвящая предрешенность годового жизненного цикла тучей нависала над нами. То была скука настоящая, а не хандра, какую я напускал на себя, следуя моде. Она порождала лицемерие, ханжество, порождала бессильный гнев стариков, знающих, что потерпели крах, и молодых, ожидающих такого же краха. Старшие учителя напоминали обреченных на казнь. При виде многих из них кружилась голова, словно ты заглядывал в бездонную дыру тщеты человеческой. По крайней мере, так было со мной к концу первого года работы. Нет, подобная Сахара не для моих прогулок. Чем острее я ощущал это, тем яснее становилось. Оцепенела напыщенная школа, лишь игрушечный макет целой страны. Бежать надо от обеих. Вдобавок там была девушка, от которой я устал. По окончании семестра я убедился, что мои размышления встречены сочувственно. Я не раз намекал на свою непоседливость, из чего директор живо заключил, что я собираюсь то ли в Америку, то ли в Доминионы. Я еще не решил, господин директор.
«А ведь мы могли бы сделать из вас прекрасного учителя, Эрфи. Да и вы, знаете ли, принесли к нам новые веяния. Ну, что теперь об этом говорить?»
«Боюсь, вы правы».
«Не вижу ничего хорошего во всех этих заграницах. Мой вам совет — оставайтесь. А впрочем, «vous l'avez voulu, Georges Danton, vous l'avez voulu».
«Вы этого хотели, Жорж Д'Антон, вы этого хотели». Директор неверно цитирует крылатую фразу из пьесы Мольера «Жорж Данден».
Ошибка красноречивая. В день моего отъезда лил дождь, но я был полон радостного нетерпения. Такое чувство, словно у тебя отрастают крылья. Я не знал, куда отправлюсь, но знал, что буду искать. Чужую землю, чужих людей, чужой язык. И, хотя тогда я не мог облечь это в слова, чужую тайну.